Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Человек читающий.
Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин, и это «Человек читающий». Сегодня мы начинаем с вами разбирать, рассматривать, обсуждать, критиковать новую книгу. Это Джозеф Кэмпбелл «Тысячеликие герои». Книга наверняка многим из вас известная. Книга, которую я точно упоминал в обсуждении другой книги, которая часто идет в паре с этой, а именно «Морфологию волшебной сказки» Владимира Яковлевича Пропа. Сегодня же мы возьмем более голливудскую версию, можно так сказать, голливудскую версию того, как можно рассматривать миф, как можно рассматривать сказки, как делаются сценарии, по которым живут ли люди, или пишутся и снимаются фильмы. Почему-то с этой книгой, вот «Тысячеликие герои», очень часто постоянно идет факт рука об руку, что именно эта книга вдохновила Джорджа Лукаса на создание его сначала трилогии, ну, на тот момент трилогии «Звездных войн». Но вообще так можно сказать об очень большом количестве фантастических и не только фантастических фильмов. Джозеф Кэмпбелл описывает то, как миф дожил до 20 века. И самая главная его гипотеза, которая носит название мономиф, то есть единственный миф, да, один миф, он говорит, что... В принципе, он говорит примерно то же самое, что и Проп говорит. Он говорит, что все мифы всех народов, всегда во все времена живших на Земле, имеют одинаковую структуру. Конечно, Джозеф Кэмпбелл считается такой некоторой персоной, ну, не то что нон-грата, но персоной, которому не стоит сильно доверять, тем не менее... Ну, кто так считает? Конечно же, так считают профессиональные... антропологи и религиоведы, и люди, которые занимаются, ну, фольклористы, мифологи, да. Тем не менее, вот книга вышла в 1949 году, и с тех пор просто миллионными тиражами она переиздается постоянно везде, переведена там на все основные языки мира, и ее продолжают изучать, на нее продолжают ссылаться. Она очень здорово издана на русском языке, издательство «Питер», красивое, большого формата, с иллюстрациями, с, ну, прям здорово. Большое удовольствие каждый раз открывать эту книгу. Чем мы будем здесь заниматься с таким... просто аттракционом неслыханной щедрости, потому что эта книга действительно, ну, необъемлема, да, есть еще более необъемлемые книги, о которых непонятно, как говорить, например, «Золотая ветвь» Фрейзера, на которую Кэмпбелл постоянно ссылается. «Золотая ветвь» — это попытка Джонатана Фрейзера объединить все мифы, то есть перечислить, буквально записать все известные на тот момент мифы, как-то скомпоновать их, сгруппировать. Такая монструозная, толстая-толстая книга, которая тоже бесконечно критикуется. В общем, сегодняшний наш разговор и последующие разговоры будут строиться не столько вокруг научной и доказательной базы или этнографических каких-то документов, свидетельствующих о том, правда это или неправда. Мне кажется, это все не важно, когда мы обсуждаем мифологию или работы, посвященные мифологии. Гораздо важнее, и об этом Кэмпбелл пишет, что эти истории находят отклик в наших сердцах, в наших умах, и снятся нам, и пугают нас, или вдохновляют, и значит, они живы. А кем они придуманы, насколько схожи сюжеты? Мне кажется, это вопрос даже не второстепенный, а десятый. Вот. Конечно же, готовясь, перечитывая Кэмпбелла, готовясь к этому эфиру, я вспомнил четыре истории или четыре сюжета, которые выделил другой замечательный наш герой Хорхе Луис Борхес, который заявил, что всего четыре вида историй есть. Все мировые сюжеты, говорит он, делится на четыре истории. История возвращения, история поиска, история о том, как герои штурмуют и защищают укрепленный город, и история самоубийства Бога. То есть все-все-все художественные произведения, которые написаны с древности до современности, можно так или иначе разделить на эти, отнести к одному из этих четырех видов, говорит нам Борхес. И если подумать, то действительно, так или иначе, с некоторыми оговорками, такую классификацию принять можно. Если же все эти четыре сюжета, четыре истории свести воедино, история поиска, история о том, как герои штурмуют и защищают укрепленный город, потом у нас, значит, история возвращения, это же прямо миф, да? Герой сначала сталкивается с неприятностями или как по пропу с недостачей, потом он ищет, находит там божественное покровительство и прочее-прочее, потом он возвращается к себе домой для того, чтобы принести истину своим людям. И вот здесь интересно, что история самоубийства Бога, с одной стороны, это кажется постмодернистским сюжетом, да, потому что такой вроде не очень традиционный, а с другой стороны, читая то, что Кэмпбелл пишет о древних мифах, мы понимаем, что так или иначе все эти мифы крутятся вокруг истории смерти и возрождения, воскрешения, да, и как он говорит, герой — это тот, кто добровольно принимает свою судьбу. И в другом месте он говорит, что герой в каком-то смысле всегда эманация Бога, то есть это место, через которое Бог приходит на землю, да, и вдыхает снова энергию в то или иное сообщество или мир целиком. Тогда история самоубийства Бога – это история того, как герой жертвует собой. Вспомним все наши сказки, где для того, чтобы достичь своей цели, обрести полцарства и принцессу, герой там сначала его разрубают, потом мертвой водой соединяют, потом живой водой оживляют, да, или бесконечно эти котлы с кипящими всякими водами. То есть, так или иначе, в сказках присутствует вот этот элемент убийства и воскрешения. И сказки — это то, во что, как считает Кэмпбелл, превращается миф. То есть это уже такой не столько культовый религиозный рассказ, сколько история, которую очень часто мы рассказываем своим детям, сами не знаем почему, да, и это было и до того, как собрали там немецкие или французские или русские исследователи, ну, такие как Гримм, да, или Афанасьев, и олитературили их, а они же записали то, что действительно рассказывали детям, то есть мы сейчас рассказываем как бы их, как сказать, накрахмаленные, причесанные версии, но и те, и другие версии рассказывались и до прихода педагогов или фольклористов, которые говорят, вот, это из специальной истории, которую рассказывают дети. Мы такие, теперь понятно, что мы будем рассказывать детям. Или нет специальных, не знаю, органов или институтов, которые говорят, какие истории нас должны захватывать, на что мы должны реагировать в этих историях и как нам их писать и создавать. Конечно, есть учебники по сценарному мастерству, но они тоже всегда ссылаются на какие-то более древние практики. А основа-то у всех единая, и нас трогают одинаковые сюжеты, плюс-минус. И они не просто нас трогают. Все сюжеты, которые пытаются быть ненормальными с точки зрения вот мономифа, они нам скучны, они нам непонятны, нам кажется, они нелогичными. И мы не всегда готовы, мы очень редко готовы воспринимать нелогичное повествование, которое при этом еще непонятно к чему к своей жизни приложить. То есть мы хотим узнавать себя всегда в историях. Вот, 967-103-5533, телефон для ваших сообщений, для ваших вопросов. Начнем мы сегодня, с одной стороны, не спеша, с другой стороны, сразу в гущу пойдем, потому что любая хорошая научная книга начинается с подробного предисловия, в котором кратко рассказывается о том, вообще зачем существует эта книга и как она построена, как она устроена. И проскакивать это, я считаю, просто преступлением. Поэтому сегодня мы попытаемся кратко охватить то, как Кэмпбелл видит мировую мифологию, как, по его мнению, она служит нашей витальности, нашей душевности, нашей вообще способности жить, взаимодействовать с другими людьми, переходить из одной фазы жизни в другую и добиваться своих целей и, ну, как-то бороться за свое счастье, можно так сказать. А с другой стороны, мы начнем как-то узнавать то, о чем он говорит. Узнавать в том смысле в нашем повседневном опыте. То есть с чего начинает Кэмпбелл? Он, как честный человек науки, он сразу же говорит, о чем эта книга. Вернее, не о чем, а зачем она написана. Он говорит, цель ее – это обнаружить истину символов, с которыми мы встречаемся каждый день. Неважно, в рекламе, или в книгах, или в каких-то приложениях и с игрушками, да, в которые мы играем. Мы, вот, например, это, кстати, хороший пример. Мы скачиваем какую-нибудь новую игру, которую никогда в жизни не играли. Открываем ее и практически сразу, без обучения, понимаем какую-то внутреннюю логику и механику этой игры. Понятно, что она создана, скорее всего, по примеру тех игр, в которые мы уже играли. С другой стороны, мы в детстве часто и первый, вообще первый раз в жизни, когда встречаемся с играми, будь то настольные, да, или компьютерные, или еще какие, мы примерно понимаем, что здесь надо делать, потому что это пространство игры, оно как-то органично сосуществует с нашей собственной логикой мира. Конечно, есть там игры от всяких независимых инди-студий, которые специально делают что-то ненормальное для того, чтобы то, что Шкловский называл остранением, для того, чтобы этот эффект новизны достигнуть. Но от таких игр мы очень часто быстро устаем, потому что мы все-таки обладаем ограниченной нейропластичностью, и если что-то совсем новое, то мы очень быстро устаем, да? Поэтому обычно мы сталкиваемся с чем-то одинаковым. Так вот, цель книги – обнаружить истину символов. Эти символы, они мертвы, пока мы их не оживляем, говорит Кэмпбелл. И мы сейчас, вот если положить руку на сердце, мы живем в довольно бедном символическом мире. Конечно, у нас бесконечное множество всяческих телепередач, радиопередач, архитектуры ее видов, кино, сериалов, фильмов, музыки, все, что захочешь. С другой стороны, у нас как будто сейчас гораздо меньше словаря. То есть вот мы видим какой-то символ, и мы не знаем, как его расшифровывать. Если у нас нету такого символического словарика, который, я вот уверен, был у людей, там, которые получали высшее образование или среднее образование до революции, например, когда у нас был греческий, когда древнегреческий учили в школе, когда латынь учили в школе. Ее же всю изучали на классических примерах и писали там стихи, как Пиндар, да, ну и так далее, и так далее. И мы, ну и плюс было религиозное общество, которое изучало закон Божий и знакомы были со всеми притчами из Библии. Вот, сейчас же все это как будто отошло на задний план, как необязательная, да, часть образования. Сейчас у нас другие приоритеты последние 100 лет. И проблема в том, что без вот этой вот символической, мифологической, религиозной подоплеки очень многие вещи, которые занимали умы наших предков, они для нас просто пусты. Мы не считываем ссылок, мы не видим сложность там, где она есть. Мы просто ходим по музеям, смотрим на предметы искусства, живописи и поражаемся. Чему мы поражаемся? Мы поражаемся, например, технологичности, тому, насколько сложно что-то написано, да, в художественном смысле, или изваяно, если это скульптура. То есть мы, вы просто оцените обычную нашу позицию, мы поражаемся тому, как эти недоразвитые недочеловеки могли делать то, что сегодня под силу только каким-то высокоточным сложным инструментом или каким-то вот великим мастерам. Мы смотрим на какие-нибудь древнегреческие амфоры и говорим, ого, как рисуют, ничего себе. Ну, сами при этом не умея рисовать. Мы вообще не видим, что там нарисовано. Мы не знаем, у нас нету ключей для декодировки этого. Потом, значит, мы смотрим какой-нибудь фильм, к нам приходит киновед, который начинает ужасную рубрику, на мой взгляд, делать, потому что она такая псевдознающая. Он начинает рассказывать, какие, значит, здесь символы, к чему тут что отсылает, а вот, значит, красный здесь, значит, страсть. Ну, понимаете, да, вот все эти бесконечные книги по тому, как читать даже не литературу, как читать архитектуру, как читать художественные произведения, в смысле картины, скульптуру. Нет, они не ужасные. Они прекрасны, очень полезны и здорово, если там любящий свой предмет, а обычно там такие есть, преподаватели. С другой стороны, это такой взгляд, он очень часто подразумевает, что мы можем туда войти. А мне вот очень понравился документальный фильм Криса Маркера, мне его Артем посоветовал посмотреть, про африканское искусство, французская колониальная как бы политика, да, создала такое условие, что французы-колонисты в 19-20 веке напрочь уничтожили африканское общество в тех странах, в которых они были. При этом там очень большое количество предметов искусства, смотря на которые, у тебя перехватывает дыхание. И, в общем, это такой по-хорошему, в хорошем смысле, левацкий фильм, который показывает одновременно вот эти экспонаты, замечательные образцы африканского искусства до колониального периода. И параллельно этому идет размышление сновидение о том, что, с одной стороны, вот что мы, европейцы, сделали с африканцами, а с другой стороны, что мы, видя эти скульптуры, что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся их оценить и сравнить с тем, что имеем в европейском искусстве, да, с каким-то своим каноном. А ведь у них есть свой канон. Как мы вот говорили про японское искусство здесь, да, про японскую мифологию. Это же совершенно другое искусство, совершенно другим темпоритмом, с другим ощущением жизни, которое может быть нам незнакомо, которое может нам казаться странным, чудным или ужасным. Тем не менее, оно есть, оно образовывает свои школы, оно находит себе новых и новых учеников. Так и здесь, в этом фильме Криса Маркера произносится замечательная фраза. Она говорит, мы не способны, и современные африканцы, да, современные вот этим времени съемок фильма 60-е годы 20 века, мы не способны мыслить как те, кто создает эти скульптуры и кто поклонялся этим скульптурам, а они потому что, понятно, в основном на религиозные или мифологические темы. И вот этот момент очень часто упускается в нашем изучении культуры, искусства, вообще в современном искусствоведении, насколько я с ним сталкивался. У меня там сестра МГУ закончила, культуролог она, и я, вот, общаясь с ней, видя, как их и по каким там учебникам учат, я понимаю, что их учат изучать вот этот вот европейский способ восприятия мира как нечто отдельное от исследователя, да. Я могу там лучше всех в фаюмской живописи разбираться, но ни разу в жизни не задаться вопросом, а что я чувствую, глядя на лица этих молодых юношей и девушек. И вообще мы не рассматриваем музеи как собрание артефактов души. Ведь мы много говорим, и в школе нас этому учат, что вот, там, о чем художник думал, что он хотел вложить. То есть, опять же, нас обучают какому-то подходу из головы, да, нам говорят, что вот он хотел донести до нас такую-то мысль, и поэтому он использовал желтый цвет, например, цвет скорби, или еще что-нибудь. Но это дурацкое же предложение, да, вот если вдуматься. Потому что если я хочу, как у моей плесецкой спросили, а что вы хотели сказать своим танцем? Она сказала, ну, это байка известная, да, что если бы я могла сказать, я бы сказала, не надо для этого танцевать. Каждый вид искусства имеет свой непереводимый на другой язык остаток, неважно, на язык ли божеский или человеческий. Переход от одного искусства медиа, от медиа-искусства, да, к другому медиа-искусству, ну, то есть написать книгу по фильму. Понятно, что мы все не покажем, да, весь киноязык пропадет. Или наоборот, снять фильм по книге. Как часто мы говорим, ой, я совсем по-другому себе представлял персонажей, и вообще вот книга лучше, да. Ну, просто это непереводимо, это разные медиа, разные способы взаимодействия с нашими чувствами. Так и здесь, когда мы смотрим на какие-то мифы, слушаем их, читаем или нам рассказывают, самое сложное, мне кажется, и самое важное... Нет, вот так, самое важное. Не факт, что сложное. Сложное — это если мы много думаем. Если мы немного думаем, тогда мы можем почувствовать то, что... Да ради чего и был создан этот миф. Как он сохранился в культуре, да? Что он хочет сказать, хотя я сам здесь себе противоречу. С этого я начну следующий отрывок. Сейчас мы уходим на новости. 967-103-5533. Пишите.
Человек читающий.
Мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. Мы сегодня начинаем обсуждать книгу Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой». И вот Алексей из Санкт-Петербурга пишет: «Все верно насчет считывания религиозных сюжетов. До меня, например, только сейчас дошло, что Тургенев не зря героя назвал Герасимом. Святой Герасим в христианской традиции отвечает за животных, обычно изображаются врачующим льва. А современниками автора, думаю, такие смыслы считывались». Да, ровно об этом я и говорил, что как бы у каждого произведения есть современники, о чем, ну, это очевидно, да, но мы об этом редко задумываемся. И, например, тот же Пушкин со своим Евгением Онегиным вызвал скандал, потому что это было, ну, очень невысокого стиля произведения, при том, что Пушкин был уже таким, ну, величиной, первейшей величиной, да, а тут начинается, ну, и он начинает с чего, да, как мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за не мог, он уважать себя заставил. Что это такое, да, уважать себя заставил, это есть в лекциях Лотмана замечательного, как раз про Пушкина и про русскую литературу, посмотрите, обязательно они есть в Ютубе. Лотман вообще огромный умница и один из тех людей, которые вот вводят нас любовью во все эти смыслы, контексты, у него есть замечательный про 19 век цикл лекций, ну, в общем... «Уважать себя заставил», значит, он умер. И, собственно, Онегин едет на похороны. И дядя замечательный тем, что он оставляет наследство и больше не будет мешать. Не то, что там у Базарова, да? Вот. И я остановился на том, что хочет сказать, это очень сложный и странный вопрос. Что хочет сказать автор? Потому что, с одной стороны, нас всех этим напичкали. Что хочет сказать автор? И хочется сказать, да не надо уже разбираться во всех этих подмигиваниях, да, и вторых смыслах, просто попробуйте читать произведение. С другой стороны, конечно же, автор что-то хотел сказать. Ну, просто так никто не будет садиться, мучиться, вырывать себе волосы и сжигать второй том «Мертвых душ». Что-то сказать хочется, что-то сказать иногда получается, чаще всего, конечно же, нет. И тут, наверное, важно, что автор... Я верю искренне в то, что автор всегда хочет передать какой-то опыт, а не знание, да? Как только строится художественное произведение вокруг передачи какого-то знания, которое можно сказать по-другому, это пропаганда, да? Это пропаганда, не знаю, мыть руки перед едой или каких-то более сложных истин. Но, тем не менее, да, любите, уважайте старших, уступайте места в автобусе. Этим не зацепишь человека. И задачи вообще зацепить нету. Это задача как дантовская. Всегда, когда я пишу или рисую, да простят меня художники, или леплю, ваяю, это не всегда я не хочу что-то сказать. Я хочу что-то выразить. Это совсем другое. Я хочу что-то из себя достать и воплотить для того, чтобы, ну, в каком-то смысле освободиться от этого. И Кэмпбелл то же самое говорит и с мифом, что миф — это деперсонифицированное сновидение, и наоборот, сновидение — это персонированный миф, персонифицированный. То есть мы вообще-то все мифологи, без шуток. Если нам снятся сны, если мы их помним, и даже если мы их не помним, мы каждую ночь пребываем в объятиях Морфея, мы каждую ночь можем что-то увидеть, что нас подбодрит, что нас напугает, что нас остановит, или наоборот, скажет «давай, давай, ты сможешь». То есть мы находимся в бесконечном, постоянном, вернее, контакте с самими собой. И любой миф — это, по сути, карта пути к самому себе. В одном из мест, я не помню, я это уже говорил или нет, он описывает героя как человека, который добровольно смиряется со своей судьбой. И то же самое я встречал, например, не помню у кого, в описании святого. Святой — это тот, кто проживает собственную жизнь. Да, это похоже, например, на... Что это, сказка, миф? Нет, сказка, миф у нас — это волшебная, а это история жизни, записанная, да, за цадиком Раби Зуся. Такой был святой человек в еврейском местечке в 19 веке, который был... Я, по-моему, рассказывал уже эту историю в каких-то других выпусках, который всегда был очень... веселым, поддерживающим сообщество, все его очень любили. Ну, такой цадик, да, полусвятой, божий человек, да. И вдруг он идет по городу, по местечку своему и плачет. Очень горько, да. Его спрашивают: «Почему ты плачешь, Зуся?» Он говорит: «Ну, как же мне не плакать? Мне... Я вдруг понял, что я умру, и Бог меня спросит. Очень сложный вопрос. очень сложный вопрос, на который я не знаю ответа. Ему говорят, ну какой тебе вопрос может задать Бог? Ты же все знаешь, ты же самый умный у нас, и книги священные читаешь. Что он тебя может спросить? Почему ты не жил жизнь Моисея? Почему ты не жил жизнь Соломона? Он говорит, о нет, это очень простые вопросы. Я боюсь, что я умру, и он меня спросит, Зуся, почему ты не жил жизнь Зуси? И именно в этом трагедия. Трагедия. И вот, как говорит мой учитель Александр Семенович Филоненко, люди, которые понимают проблемы Зуси, это люди, которые ранены философией. Да? Это люди, которые понимают в каком-то смысле трагедию жизни. А Кэмпбелл с этим очень согласен. Кэмпбелл говорит, что жизнь человеческая трагична. Да? Мы смертные существа, мы приходим в этот мир, где сталкиваемся с... Да, конечно, и с встречами, и со счастьем, и с радостью, но и с потерями, и с разочарованием, и с грустью, и со всякими страхами. И проблема всегда одна. Проблема в том, как с этим обходиться. И именно для этого существует миф. Именно для этого мы рассказываем сказки своим детям, чтобы не подготовить их, да, к жизни, а чтобы показать им, что жизнь имеет другое измерение. Вот так, наверное, будет точнее. И Кэмпбелл считает, и в этом смысле у него, конечно, такая книга, как сказать, ну, не апостола мифов и не проводника, но человека искреннего, верящего, видимо, на собственном опыте, что этот путь, путь внутрь себя через нарративы известные и не очень, это путь исцеления, путь встречи с самим собой, и вот этим он мне очень нравится, очень подходит, и я всецело разделяю этот его пафос. Вот. Мономиф. Основная концепция Кэмпбелла. Все мифы едины в своем истоке. Так вот, вспоминается легенда о каком-то древнем царе, который захотел провести что-то, видимо, вроде переписи населения, но такое художественное. И вот он своим мудрецам попросил, дал задание разъехаться во все концы света и написать ему истории всех его подданных, живших и ныне, и уже умерших. И проходит много лет, они возвращаются, у них там, значит, просто бесконечная вереница этих мулов, валов с телегами, которые везут на себе свитки, где вот описаны все-все-все-все-все истории жизни, которые они смогли достать. Он посмотрел на это и понял, что, ну, нет, он это точно не прочитает за жизнь, да и не хочется, довольно нудная работа. Он говорит, нет, это мне все не подходит, вы все-таки люди ученые, поэтому давайте-ка вы это мне все как-то скомпонуете и представите в более удобоваримом виде. Подсократите, в общем, художественная обработка стенограмм. Проходит там еще 3 года, они возвращаются и привозят ему несколько томов, да, или десятков томов, все влезло в одну телегу, он говорит, нет, это тоже мне не подходит, я так всю жизнь это буду читать. Нет, давайте-ка вы еще поднапряжетесь и совсем коротко мне расскажете историю всех моих подданных, ныне живущих и умерших. Через какой-то момент один из них возвращается и дает царю записочку такое, в одно предложение, да, на которое было написано: «Все люди в твоем царстве от создания мира до современности, они рождались, жили и умирали». Царь тут все понял, на какие дурацкие вещи он тратит бюджет, и, в общем, таких вопросов больше не задавал. Примерно то же самое происходит и в мифе. Почему «Тысячеликий герой» называется книга? Да потому что мы можем взять эту 1000 мифов, собранных от островов Тихого океана до, я не знаю, аляскинских каких-нибудь алеутов, или какие там племена живут, оленеводы. Можем взять индейцев Южной Америки, чукач, поморов, ну, в общем, все-все-все бесконечно перечислять можно, пытаться их классифицировать как Фрейзер можно, но можно сказать, ребята, это мономиф, это все одна и та же история в разных вариациях. Один и тот же сюжет проигрывается снова и снова, и можно сказать, ну подождите, я вот сейчас узнаю этот мономиф, и мне что, станет неинтересно, да, я везде... Это спойлер, да, как говорится. А с другой стороны, ничего нового придумать-то и нельзя, и не надо. И если бы мы жили так, как относимся, например, к сериалам, да, а мы к ним зачастую довольно прагматично относимся. Ну, вот это похоже на то, то я уже смотрел, это смотреть я не буду. А вместо этого можно открыть для себя красоту. И тогда можно смотреть один сериал, можно смотреть один фильм. Мы же смотрим все «Иронию судьбы» каждый год. Или можно читать одну книгу. Да, любой религиозный человек с этим согласится и скажет, ну, конечно, зачем, там все есть. А все остальные книги – это просто извод. Для меня это тоже слишком радикальный подход. То есть я не за то, чтобы удалять лишнее, как Аккам. С другой стороны, я и не за то, чтобы бесконечно множить сущности. То есть как-то надо, мне кажется, соотноситься с самим собой, знать себя, знать то количество текстов, сюжетов и собственных реакций, которые в ответ происходят, возрождаются, и тогда как-то гармоничнее становится существование с этим бесконечным изобилием предлагаемого контента, извините за такое определение. Ну, правда, мы все это не посмотрим, мы все это не прочитаем, мы везде не побываем, со всеми людьми мы не познакомимся, не вступим в брак, не нарожаем детей. В общем, мир многообразнее, чем мы можем, чем нам надо. С этим приходится смиряться неизбежно. Везде вот этот современный популярный синдром, который называется fear of missing out, страх что-то упустить, да, от того, что вот в соцсети нам показывают, что везде что-то интересное происходит, а у меня вот ничего не происходит, я лежу на диване, а вот там такое-то происходит. Ну, всегда где-то что-то происходит. И прекрасное, и трагичное, да, тут вопрос, как мы с этим взаимодействуем, на чем мы фокусируемся, и главное, чего мы сами хотим. И вот это главное, мне кажется, очень часто упускается. И вместо того, чтобы заниматься собой, мы не занимаемся собой. Сейчас мы идем на рекламу и вернемся. 967-103-5533.
Человек читающий.
Итак, они рождались, жили и умирали. То же самое можно сказать про каждого из нас, да? Понятно, что эта формула не меняется. Конечно, сейчас некоторые люди с недостатком фантазии и очень большими деньгами в Калифорнии пытаются там что-то биохакнуть. Кровь переливают или плазму и прочее, прочее. Но если им что-то удастся, то они превратят жизнь очень многих людей в какой-то ад, потому что, я думаю, человек, который каждый день думает о том, как бы не умереть, живет в аду. Вот. Ну, в смысле, прямо действительно думает о том, что вот где-то там будет что-то, ну, вот смерть, да, далекая, такая далекая, и я вот ее уже сейчас всячески боюсь. Это стоит к психиатру сходить, и раз ты предпринимаешь так много. Это, знаете, у меня были на этих выходных занятия с утра до вечера по психиатрии, по личным расстройствам, и там вот как оценивается, проблема это или не проблема, идти к психиатру или нет. Вот если это начинает мешать жить, тогда можно сходить. Если не мешает, то это просто милая особенность твоя или дяди Колина, или кого-то еще. Ну, то есть как-то со здравым смыслом к этому подходить. Это я к чему? К тому, что каждый миф, откликаясь нам, это что-то внутри нас, что-то наше откликается, да, с одной стороны. С другой стороны, откликается именно что общечеловеческое, да, вот я прочитал это определение героя от Кэмпбелла, что герой — человек, который добровольно смирился со своей судьбой, и дальше он пишет, что герой — это человек, которому удалось преодолеть свои личные и конкретные исторические ограничения. Исторические в смысле, ну, современные, да, современные той эпохи, в которой он родился и живет, и прийти к универсальным формам. То есть все герои, как у Толстого, да, он так и пишет об этом, что все счастливые семьи похожи друг на друга, также и все герои похожи друг на друга, они все про одно и то же. То есть одинаковая структура души рождает разных героев, да, и наоборот, что если мы все такие по-своему своеобразные, если мы такие бесконечно разнообразные, то, ну, согласно формуле графа Льва Николаевича Толстого, что это, что только несчастные семьи несчастливы по-своему. То есть если мы не можем прийти к универсализму и пытаемся строить бесконечные пузыри, такие, как Петр Слоттердайк назвал это современное общество, пеной, где все эти пузыри друг с другом не сообщаются, а образуют какой-то массив маленьких мирков, ну, на самом деле задача как будто все равно в интеграции. Находить, что меня объединяет с другими людьми, с другими сообществами. Как иначе нам жить? Мы можем бесконечно множить количество туалетов или классов, или каких-то специальных правил для взаимодействия, и просто мы начнем тонуть в этих многообразиях. Миф же предлагает другой путь. Путь вглубь, путь к чему-то единому, что нас всех объединяет. Вот, на этом поставлю точку запятой. Мы сейчас послушаем песню, а потом новости, а потом снова песню. И вернемся в следующем часе. Пишите телефон для ваших сообщений 967-103-5533.
Человек читающий.
Мы возвращаемся в студию по-прежнему. Владислав Тимкин, это «Человек читающий», и мы сегодня начинаем разговаривать о книге Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой». Это, как и в любой сказке, да, сначала как-то вылетело из головы, да, сказка будет впереди, а это пока все присказка, вот. И сегодня начинаем говорить о символах, о мифах, о мономифе, о героизме, да, о герое, в смысле, как вот главный герой мифа, главный герой сказки, как некоторая часть души, которая есть в каждом из нас, которая тоскует или, наоборот, которая позволяет нам выходить на один с миром, пробовать что-то новое, рисковать и чего-то добиваться. По сути, то, как мы воспринимаем мифы, это то, как мы воспринимаем успех. Потому что мифы всегда – это разговор о том, как солнце умирает, или бог, как оно возрождается, потому что приходит герой, и солнце из пасти крокодила-то выковыривает, да, и снова все плачут, веселятся, смеются, танцуют, и жизнь может продолжаться по-новому. Потому что, как и в любом мифе, как и в любой сказке, Джозеф Кэмпбелл, как и в жизни, говорит, что жизнь идет рука об руку об смерть, со смертью, и ни одно уравнение из этого выкинуть нельзя. И дальше мы будем говорить о греческих известных нам способах разговора, да, взаимодействия с этими вечными темами, посредством трагедии и комедии. Поговорим о том, как мы в современном мире относимся к этим жанрам, как мы их воспринимаем и как их воспринимали мифы, да. Максим из Челябинска провел маленькое исследование. Добрый вечер. Поиск по Гуглу с целью найти наиболее древние сюжеты привел к исследованию 2016 года. Интересно, чье исследование? Если приведете, будет здорово. Если вкратце, ученые нашли три условных сюжета. Первое. Кузнец и черт. Кузнец получает от сверхъестественного существа некий дар, часто управление металлами. Потом даритель кузнеца каким-либо образом обманывает. Привет передачам о Фаусте и творчестве Бажова. 6000 лет. Ну, то есть, по сути, это миф о технологии, да, о том, что мы что-то находим, что позволяет нам управлять каким-то образом там материей или какими-то мирами, и за это у нас забирают либо душу, либо еще что-нибудь. Как у русалочки, да? Второе. Красавица и чудовище. Невесту выдают за чудовище, которое ночью оборачивается красавцем. 4000 лет. Ну, это, да, стандартный образ свадьбы в любой культуре. И гном Тихогром. Девушка обещает злому духу ребенка, но договор можно отменить, угадав имя этого духа. 3000 лет. Интересно, что почему такая короткая датировка, да? Вот самый древний 6000 лет, это, ну, это Египет уже в расцвете был практически. Там, а Месопотамия, а Шумеры, а как же повесть о Гильгамеше, да, древнейшая, дошедшая до нас, где все это встречается, и там то ли божественный, то ли адский друг, и сам Гильгамеш, и бесконечные его похождения. А как же Одиссея, Илиада и прочие прото-мифы. Не знаю насчет древности этих сюжетов, но да, это очень стандартные и хорошо знакомые каждому из нас. В каждой русской сказке может быть такой сюжет, да? Обмен чего-то нематериального за что-то материальное. Это может, например, отдай то, не знаю что, да? Частый сюжет в сказке. И обычно ребенка забирают, который еще не родился. Красавица и чудовище, ну, понятно. Ах, это свадьба. И угадать имя. Сразу у меня не рождается, только Румпельштильцхен приходит на ум. Ну да, видите, 3, 4, 6 тысяч лет, а мы узнаем их. И не то, что нам кто-то специально их рассказывает. Они просто каким-то образом сконструированы так, что остаются в нашей памяти, в нашем восприятии, в наших фантазиях, в наших снах, и мы тем самым находимся в живом с ними общении. Те психологи, которых я читаю, они тоже используют силу воображения, ориентируются, очень сильно опираются на личный мифологический опыт каждого пациента, во что он верит, во что он не верит, чего он боится, чего он хочет, да, вот такая матрица для определения того, на что реагирует душа. Или вот, например, в «Бесконечном Данте», «Бесконечный», потому что, Артем, мы тоже что-то говорили, я не помню, в эфире или за его пределами, про «Божественную комедию», и вот он сейчас читал в Италии лекции по Данте, и когда готовился, он понял, и я с ним очень согласен, что он говорит, я могу 500 эфиров сделать по Данте. И это не преувеличение, не фигура речи, потому что настолько тугой и плотный текст, что даже 500 лет спустя, особенно имея время, желание во всем этом входить, разбираться, там просто каждая строфа связана со всем миром. Со всем миром историческим, мифологическим, религиозным и душевным. И просто распутывая этот тугой канат, да, действительно, там можно и 500 нитей обнаружить, я думаю, и 1000 нитей можно обнаружить. И примерно то же самое делает каждый из нас неосознанно, когда восхищается произведением. Да, Марсель Пруст вообще свое творчество посвятил именно такому распутыванию канатов жизненных, когда он пишет в своем семитомнике «В поисках утраченного времени», он начинает его с чего? С «Камбре», первая глава называется. Всем, наверное, известный вот этот сюжет про печенье Мадлен, да, когда взрослый Марсель сидит в кафе, макает эту печенку в липовый чай, и вдруг его мыслями уносит куда-то в прошлое, к бабушке, в детство, в Камбре. И ровно то же самое происходит с нами. Мир полон, или как Мамардашвили говорил, ну, он по Прусту в том числе ссылался, да, это у Пруста сюжет, когда герой идет и запинается о неровную плитку, да, как часто мы запинаемся о неровную плитку, и вдруг он вспоминает какой-то совершенно другой сюжет из другой своей жизни, ну, я имею в виду из другого времени жизни, когда он тоже зацепился в тот момент, когда был очень взволнован. И такие волнения, которые мы пропускаем, они как раз по-дантовски, да, уходят в деревья, да, там герой идет, Данте с Вергилием идут, а рядом лес, и каждое дерево взывает к Данте, чтобы его вспомнили, чтобы освободили тем самым. И сколько таких взволнованных моментов, да, моментов, которые нас взволновали, сколько из них остается в прошлом, потому что нет времени, потому что мы чем-то заняты, потому что не до этого сейчас, и они уходят куда-то в ткань жизни и напоминают о себе либо слезами под какую-то песню, либо внезапному настроению, когда мы чувствуем какой-то запах или видим какую-то фотографию. Каждый такой нераспакованный опыт ложится на дно нашего личного океана, и там ждет своего часа. И я не знаю, все ли возможно достать, или не так даже. Я не знаю, возможно ли все достать, да. Но каждый такой обретенное время, да, как называет это Пруст, каждый такой обретенный момент собственной реальности делает нас более живыми. Вот. И Кэмпбелл говорит, что миф – это живое воплощение работы человеческого тела и духа. И именно поэтому мы можем миф понимать, воспринимать. Он может влиять на нас, на наш опыт, на наши телесные проявления. Мы можем телом отвечать на мифы, да, как нам хочется двигаться под ту или иную музыку, или как мы телесно реагируем на те или иные события. То есть это вообще, это двухсторонняя история. Он как-то очень хорошо пишет, я сейчас найду, про то, что вот, и герой, и его высшее божество, и искатели, предмет исканий – это внешние и внутренние проявления одной тайны. То есть, в каком-то смысле, не только я ищу ответ на свой вопрос, но и ответ на мой вопрос хочет найти меня, да, как вот, что такое символ вообще? Символ – это древнегреческое слово, обозначающее палочку, которую расстающиеся на долгие годы или на долгие месяцы люди, близкие, преломляют эту палочку и сохраняют для того, чтобы сквозь годы и перипетии жизни потом, соединив два этих кусочка, два этих обломка по уникальному разрыву узнать друг друга. Да? То есть это такая тоже сказочная, на самом деле, примета. Помните, в сказках там сюжеты про то, что какая-то подаренная вещица помогает герою узнать свою невесту, которая спрятана среди идентичных там лебедей, например, или уток. И наоборот, да, вот из этого муравья я по какому-то признаку я узнаю своего любимого. И, ну, вот она, склейка и связка сказки и реальной жизни, когда мы по какой-то родинке можем узнать человека, например, да, по родимому пятну. Или там какая-нибудь передача «Жди меня», мы смотрим, да, действительно, оно, да, сошлось, символично все. То есть символ — это когда, ну, буквально, это когда мы находим то, что нам подходит. Неважно, это режим дня, да, то, как мы спим, или та пища, на которую отзывается благодарностью и хорошим настроением наше тело, или те самые сюжеты, фильмы, сериалы, музыка или сказки, просто от чтения которых, да, или от просмотра нам становится хорошо. Хорошо не в смысле того, что мы обязательно в приподнятом настроении. Это может быть и трагичные, и грустные мотивы. Но вот как Артем там ходил вчера в свой день рождения на концерт Рахманинова. Он говорит, я сел, первые ноты заиграли, и у меня слезы водопадом. Все, я ничего не могу с этим делать. И понятное дело, что ты не будешь останавливать это сознательно, то, что вот, там, мужчина не должен плакать. Нет, если это отзывается внутри, если ты это слышишь, то, конечно, ничего останавливать не хочется. Так же, как не хочется останавливать танец с любимым человеком, человеком, или не хочется завершать беседу, да, если вы не устали и не наговорились. Ну, это как-то даже странно, да, что вот мы давно не виделись, хотим поговорить друг с другом, и такие, ну нет, слишком мы много разговариваем, так много не надо говорить. Нет, это все ерунда. Вот. А, собственно, противоположное символу, да, разделение, переводится на греческий как дьявол, да, вот это наше бесконечное противопоставление дьявола и бога, да, можно добавить сюда чисто лингвистический пример. С одной стороны дьявол, а с другой стороны символ. И символ в каком-то смысле является, ну, как я уже сказал, противоположностью дьявола, и в этом смысле символический мир и символ мифа, и символ вообще в жизни может быть победой над этим разделением, да. И если вот, там, дьявола воспринимать вообще как того, кто разделяет, то Бог, конечно же, или символ соединяет, примиряет все вот эти бесконечные изменчивости. Как у Кэмпбелла тоже говорится про вот, сказки лишены и жалости, и ужаса. Они наполнены радостью высшей безымянной силы, которая проявляется в себелюбивых, сражающихся друг с другом эго, которые рождаются и умирают в пространстве времени. То есть вот эта вот бесконечная битва себелюбивых эго друг с другом, это именно что работа дьявола, да? Я говорю не в религиозном даже смысле, а в лингвистическом смысле. Это то, что происходит при разделении. И умирить, и утешить это все может и утешить только герой, который символически соединил эти пространства несоединимые, да? Вот. Я начал говорить про трагедию и комедию. Ну, если по-простому, опять же, от языка идти, да, от древнегреческих терминов, то трагедия — это то, что началось хорошо и закончилось плохо, а комедия — это то, что началось плохо и закончилось хорошо. И в этом смысле все наши сказки нам известны, и мифы — это, конечно же, комедии, потому что начинаются они с недостачи, с того, что Ивашку украли гуси-лебеди, из-за того, что кого-то украли или чего-то очень хочется, но этого не достать, а заканчиваются свадьбой, и все живут, и добра наживают. Вот, то есть оттенок того юмора, который сейчас несет слово комедия, древним было не обязательно, да? Комедия — это всего лишь хэппи-энд, но хэппи-энд непростой, к которому мы приходим через перипетии. И в каком-то смысле, конечно, там голливудские комедии, они следуют этому древнему сюжету обретения героем какой-то целостности, небольшой, да, в какой-то зоне мира. Но, опять же, сказки занимаются небольшими кусками мира, например, счастьем одной единственной семьи, а мифы занимаются чем-то большим, волшебным, да, те же «Звездные войны», они там всю вселенную спасают. А какой-нибудь «Один дома» в одной конкретной семье родители начали чуть больше замечать своего ребенка, а ребенок чуть больше начал замечать своих родителей, плюс помирился с бородатым дедушкой и со странной бабушкой, которая голубей кормит. То есть чуть больше мира в этом дорогом квартале Нью-Йорка образовалось. Вот. Трагедия и комедия. Мы сейчас очень часто воспринимаем, что комедия — это какой-то низкий жанр, а трагедия — это что-то высокое и возвышенное. И в каком-то смысле, наверное, это отголоски классического образования нового времени. Мол, высокая, трагедийная, такая романтическая, да, когда герой остается один на один с миром и всячески превозмогает. Мне кажется, и Кэмпбелл пишет, что у древних греков все было совершенно не так, а это было скорее... Вообще, знаете, я читал сейчас Кэмпбелла и понял, что трагедии, так как они... и комедии, так как они были описаны у древних греков и поставлены, это вообще-то отражение осени и весны, то есть момента, когда природа умирает, да, все замирает, все замерзает. Понятно, что в Греции это не в таком виде, хотя, с другой стороны, там Греция большая, да, и какой-нибудь Крым, это там и снег выпадает, да, дальние колонии греческие, и снег выпадает, и вода замерзает, то есть были они знакомы с этим льдом, или вот в Италии, как это описывает Данте, что в сердце ада, в самой глубине этой воронки, ледяное озеро Коцет, куда вмерз Люцифер, тоже лед и холод как символ смерти и ада, да, это и скандинавы тоже. Я не очень силен в религиоведении, да, интересно, как это делится, у кого ад ледяной, у кого, наоборот, где всех поджаривают, но не суть. Суть в том, что все сначала умирает, а потом все возрождается. Вспомните вот это ощущение весны. Сейчас мы находимся как бы в очень темной точке. Очень темной точке года, когда света все меньше, холодно, промозгло, снег то идет, то не идет, ветер. И вот представьте себе мир без электричества, мир исп, мир... без света практически. Но это же конец света. А представьте более древние времена, когда у нас там государства нету, и мы живем там семьями или племенами. Ну, понятно, что есть какая-то память, старейшины есть, и понимание того, как сельскохозяйственные циклы существуют. Но с другой стороны, у нас нет ни календаря, ни часов, ни телевизоров, ни каких таких вот отвлекающих нас факторов. И понятно, что весна, скорее всего, наступит. А вдруг не наступит? Вы представляете, какая к 22 декабря, да, в момент самой длинной ночи, тоска есть у человека. И вспомните вот это ощущение весны, которое до сих пор каждому из нас в любом городе, да, даже там, не знаю, в любом мегаполисе, вот вдруг пахнет весной, и нам становится легче, нам становится лучше, и день нарастает. И вот это же ровно то, что описывается в трагедии и в комедии. В трагедии полная безысходность, конец, тупик, все в клинч вошло. А в комедии и надежда есть, и радость, беспричинный смех, да? Ну, казалось бы, и все мы переживем, и ничего страшного, да? Как бы ужасно не было, но вот весна, как некий соединяющий символ нас со счастьем, присутствует. Вот. Кэмпбелл так пишет. «Там, где подавлено естественное стремление выразить неудовольствие существующим положением дел, существующим положением вещей, и нет никаких инстанций, кому можно пожаловаться, а что это, как не описание ноября, да, например, там приходит время искусства трагедии. Там мы сочиняем траурное что-то». Дальше он говорит, что мы, как греки, не уважаем комедию. Мы считаем, что счастливый конец – это вообще-то так, для детей. А жизнь трагична. Ну, очень часто я встречаю такое мнение. И надо как-то посерьезнее к ней относиться. А греки как раз говорили, что счастливый конец – это не противоречие с трагедией, с трагическими, как сказать, обстоятельствами жизни. Наоборот, смех и счастливый конец – это превосходство над вселенской трагедией человека. То есть даже несмотря на то, как мы живем все, и что мы живем, и умираем, и болеем, и сталкиваемся со всяческими трагедиями и неудачами, все равно мы всегда можем найти и повод посмеяться, и находим хорошее слово. Я не знаю, читали вы или нет книгу. Я ее здесь затрагивал, когда мы обсуждали «Луиджи, Зоя, отец». «Гроздья гнева» Джона Стейнбека, кстати, с которыми был знаком этот Джозеф Кэмпбелл, и, по-моему, даже чуть ли жену не увел у Стейнбека. Так вот, у Стейнбека в «Гроздьях гнева» тоже описан, ну, это великий роман 20 века, неважно, на каком языке он издан, это прям всем понятно. Это времена депрессии, разорившиеся фермеры из Оклахомы, семья едет на запад, в страну персиков и лимонов, да, в Калифорнию, где надеются выжить вообще. Много трагедий происходит по дороге, умирают там старые члены семьи, и казалось бы, это очень мрачный роман и фильм такой депрессивный снят, хотя, ну, он такой 50-х годов американский фильм. Ну, в общем, все есть поводы расстроиться и то, что называется на современном языке, упасть в депрессию. С другой стороны, этот роман заканчивается так жизнеутверждающе, так красиво, нежно, что это, ну, это просто катарсис греческой традиции, да, то, что называется, вот это очищение происходит, очищение от слез, от боли, от страданий. И понятно, что дальше нас всех все равно после такого катарсиса ждет ежедневная какая-то работа, да, неважно, душевная или физическая, но в этот момент нам становится легче, и в этот момент мы как бы выше трагедии становимся. Вернемся после новостей.
Человек читающий.
Мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. 967-103-5533. Телефон для ваших сообщений, вопросов, комментариев. Мы продолжаем говорить о книге Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой» или «Герой с тысячами лиц». Такой перевод тоже встречается. Издательство «Питер» продается. Замечательная книжка. Замечательно, в смысле, замечательное издание, а замечательно она еще и по содержанию, вот мы ее поэтому и разбираем. Сейчас мы постепенно придем к тому, как свяжем всех этих мифов, сказок, героев в единый пучок и приложим к собственной жизни, потому что ведь здесь книги читаются для того, чтобы и обсуждаются для того, чтобы как-то это на свою жизнь переложить, что-то понять и где-то стать прослабленней, а где-то пособранней. Да, кто как решит. Говорим о трагедии и комедии. Трагедия, что такое трагедия? Вот если взять ее суть. Трагедия – это разрушение формы и разрушение нашей привязанности к ней. То есть это тот мир, который мы знаем, вдруг разрушается. Или условия нашей жизни меняются. И мы вдруг оказываемся в условиях недостатка, в условиях горя, в условиях потери. Да? Ну, горе, трагедия, потери. Это же все про потерю формы, про потерю той жизни, к которой мы привыкли. Понятно, что восточные мифы. Хотя Кэмпбелл и про Будду замечательно пишет, про вот эти его 49-дневные бдения, дневные и ночные, и про то, как он с тысячами, 120 тысяч богов его пытаются вывести из равновесия. Ну, в общем, буддизм сюда тоже подходит, потому что вот эта невозмутимость, которой он принял все, что с ним происходит, все, что происходит с этими мирами, и сделало его просветленным. И в этом смысле Кэмпбелл его причисляет к нашему западному греческому и христианскому пантеону героев. Вот, разрушение формы и нашей к ней привязанности. То есть, как это, наша привязанность – это наше страдание, говорит нам буддийская традиция. Примерно то же самое говорит, на самом деле, и христианство, да, что не сотвори себе кумира, это в том числе не сотвори себе формы, к которой ты можешь привязаться сильнее, чем к Богу или к благодати Его. А комедия – это неистощимая радость торжествующей жизни. То есть даже на обломках самовластия, да, как писал Пушкин, или даже в разрушении, даже в смерти скрывается жизнь. И можно сказать, что в любой жизни заложена смерть, но миф говорит ровно об обратном, что даже в самой темной ночи близится, ну, это Гэндальф говорил, да, что близится рассвет в самой темной ночи. И здесь снова как будто про осень и весну. и про то, что все бесконечно, бесконечно перетекает одно в другое, и если мы к чему-то привязываемся, к какой-то форме, к какой-то уверенности в том, что то, что у нас есть, например, нас устраивает, и так будет всегда, мы будем разочарованы. Если мы привязываемся и верим в то, что всегда будет так ужасно, мы не видим вообще смысла жить. А жизнь так или иначе торжествует, и природа нам это всегда показывает. И мы живем сейчас во время, как это сказать, во время субъективизма, во время материализма, и мы настолько привязаны к конкретному вот воплощению в этом теле, что подобные разговоры могут казаться циничными даже, да? Но я уже читал тот отрывок из Кэмпбелла, что сказки лишены жалости и ужаса, да? Если в трагедии жалость и ужас — это основные как будто чувства, которые мы испытываем, ну, действительно, сочувствие или как это возможно, да, что с этим делать. Вот это желание с этим что-то делать, это же на самом деле не просто невротизм, это отсылка к мифу, что с этим надо что-то делать. И нам никто не может сказать, а что же нам делать с собственной жизнью, например, если она оказывается не такой, как нам хочется. А мифы и психоанализ вслед за ними говорят о том, как будто как это устроено, не в смысле они дают диагноз, а в смысле они дают дорожную карту. Кэмпбелл прямо и пишет, что эти обряды все происходят в психике. Да, конечно, они имеют неизбежное отражение в физическом мире, в физическом проявлении, но гораздо важнее. Они находят себе дом, убежище и развитие в нашей душе, в нашем уме. Миссия мифа и сказки – поведать истину об опасностях этого темного перехода от трагедии к комедии. Потому что нам кажется, когда особенно мы в трагедии, внутри нее, нам кажется, что никак не связать с комедией, никак не выйти к жизни, к смеху, к свету, что это навсегда, да? Миф говорит, есть проход, есть путь, да, как Вергилий к Данте говорит, что пойдем, я покажу тебе невероятное счастье. Хотя Данте начинает свою комедию, да, заметьте, божественное только потом к ней добавилось. Это комедия, изначально сам Данте называл свои 100 песен. Он, земную жизнь дойдя до половины, очутился в сумрачном лесу. Он в самой, что ни на есть, трагедии, в самой глубине, и с этой точки начинается его восхождение в рай, да? Именно поэтому это комедия. Снизу вверх. Но дойти до комедии, до рая, вернее, можно только пройдя через ад, да? И ровно об этом повествуют все мифы нам, о том, что путь героя — это путь через самое темное и страшное к собственному сердцу, к собственной любви, к собственному смыслу, да? Это все на самом деле в этом контексте односмысленные, однокоренные слова. А любое на любое можно менять, и результат от этого не будет меняться. То есть вот этот переход, он в первую очередь происходит физически, а не психически. Ну, как, например, с, как сказать, не обряд, а процедура горевания, да? Например, мы потеряли близкого человека или там сами чего-то лишились. И если мы не отгорюем, если мы не погрузимся в эту трагедию, не прочувствуем ее, мы можем никогда не выйти к свету, мы можем навсегда оказаться в этой доле скорби. И да поможет нам Бог, как говорится, потому что не признавая трагедии, мы не можем и комедию. То есть мы как бы выравниваем свои эмоции, да, вместо того, чтобы испытывать очень плохо и очень хорошо, мы не хотим испытывать очень плохо, мы остаемся где-то посередине, но нам перестают быть доступны и радости, и любовь, и прочее-прочее. Прочее-прочее, которые наполняют нашу жизнь смыслом, светом. Вот как я, по-моему, говорил уже, что герои — это как бы точка, в которой Бог питает мир, да? Кэмпбелл пишет, что это пуповина буквально, которая соединяет наш мир с миром, из которого все берется, да? И это не обязательно в религиозном смысле, но это как, но это как минимум в смысле смысла, да? Где взять смысл? Где взять силы работы? Где взять энтузиазм? Ровно там, где лежит наш собственный интерес, собственный смысл, собственная радость. Как мне вот полюбить этого человека? Это же абсурдный запрос, да? Как мне полюбить свою работу? Ну, если ты ее никогда не любил, что ты там делаешь, да, за кем ты сюда пришел, зачем ты сюда пришел. Ты либо это забыл, либо этого никогда не было, и тогда, ну, где твое сердце, можно спросить, сколько ты хочешь терпеть то, что не твое. Этот вопрос, и этот, ну, это вопрос, сколько тебе нужно времени, это, опять же, вопрос, который каждый из нас сам собой решает, потому что кому-то достаточно маленькой, коротенькой фрустрации, а кто-то должен годами, как, не знаю, Иона в чреве кита, сидеть и медитировать, да, или там 40 лет по пустыне ходить. У всех разный путь. А миф искушает разрушить наш мир. То есть мы вроде живем, и вроде все нормально, но что-то уже нет огня, радости, счастья. И в этот момент приходит миф, да, потому что миф, он очень категоричен. Он говорит: я пришел, чтобы дать тебе все, и в противном случае ты останешься ни с чем, потому что все, на чем ты живешь, оно мертво, оно не развивается, органически мертво, даже если там, не знаю, все хорошо, все стабильно, есть семья, есть работа, есть друзья, хобби, но, знаете, вот тоскливо. Вот эта тоска – это какой-то голос смерти. Голос смерти не физической, не моей, как этого тела, а голос смерти смысла. А ведь это же семья, эти дети, эти друзья, эта работа когда-то радовали, значит, я что-то потерял. Миф всегда не создает что-то новое, а возвращает забытое, возвращает потерянное, напоминает о том, что действительно важно. Как вот в моем любимом мультике «Король Лев», ты забыл лицо своего отца. То же самое у Стивена Кинга в его великой эпопее «Темная башня», говорится, это завет Ордена Стрелков, что самое большое бесчестие – забыть лицо своего отца, то есть того, кто уже проходил этот путь, того, кто дал жизнь тебе, того, кто на тебя возлагал надежды и кто любил тебя, да? И если ты это забываешь, конечно же, ты тут же оказываешься в мире без поддержки, без любви, без надежды, да? Миф искушает разрушить наш мир, чтобы построить новый, новый лучший, новый такой, как мы хотим, такой, как нам подходит. И с одной стороны, все это нам известно по мифам, которые мы читали в детстве, смотрели мультики, до сих пор встречаем в популярных изложениях. С другой стороны, это про нашу жизнь, про каждый кризис идентичности. Начиная с младенческих кризисов, которые младенец проходит вместе с матерью, да, при родовой травме. И потом, когда он растет, и когда он начинает сепарироваться от матери, и когда она является и самым большим объектом любви, и самым большим объектом ненависти. Да, когда мать, например, не подходит младенцу. Ну, это все описано у всех детских психологов, что одновременно мать такой двойственный объект, да, я ее люблю и ненавижу, потому что она единственный объект моего мира, да, и она не всегда может удовлетворять мои потребности. И там либо слишком много кормит, либо слишком мало кормит, либо холодно, либо жарко. В общем, младенец обучается именно на матери испытывать полярности. Потом эти полярности разрастаются в целый мир, разрастаются в сюжеты, туда добавляются новые персонажи. Ну, это все мы обсуждаем ждали, когда говорили о стратегиях жизни людей, о сценариях жизни людей Клода Штайнера, о людях, которые играют в игры Эрика Берна. Это все можно послушать в подкасте «Человек читающий». Это все в записи есть. В общем, миф — это инструкция к ритуалу перехода, к обряду перехода. Обряды перехода не остались в прошлом, да, это не религиозное, не только религиозное. Религия скорее оформляла эти обряды перехода, но мы до сих пор постоянно переходим, совершаем эти обряды перехода, когда приходим на новую работу, когда заканчиваем вуз, заканчиваем школу, приходим в школу, да, когда мы женимся, когда мы разводимся, когда мы рожаем детей. Это не обязательно связано с какой-то традицией религиозной. Это про изменение психическое. Потому что ни один академик не родился академиком. Это были такие же дети. Ни один диктатор не родился ребенком, да. И нам надо смотреть, как происходят обряды перехода и пройдены ли они. 967-103-5533. Вернемся.
Человек читающий.
Осталось у нас совсем немного времени. Хочу прочитать вам стихотворение Ольги Александровны Седоковой «Ангел Реймса». Он очень хорошо подходит к той теме, которую мы сегодня обсуждаем. Меня, в свою очередь, в свое время этот стих поразил буквально, и вот он всегда со мной. «Ты готов?» — улыбается этот ангел. Я спрашиваю, хотя знаю, что ты, несомненно, готов. Ведь я говорю не кому-нибудь, а тебе, человеку, чье сердце не переживет измены земному твоему королю, которого здесь всенародно венчали, и другому владыке, царю небес, нашему Агнцу, умирающему в надежде, что ты меня снова услышишь. Снова и снова, как каждый вечер, имя мое вызванивают колоколами, здесь, в земле превосходной пшеницы и светлого винограда, и колос, и гроздь вбирают мой звук. Но все-таки в этом розовом и скрошенном камне, поднимая руку, отбитую на мировой войне, все-таки позволь мне напомнить, ты готов? К мору, гладу, трусу, пожару, нашествию иноплеменных, движимому наны гневу. Все это, несомненно, важно, но я не об этом. Нет, я не об этом обязан напомнить. Не за этим меня посылали. Я говорю, ты готов к невероятному счастью. Ангел Реймса — это Реймский собор. Есть фотография известная. Там Реймс весь после немецких бомбардировок лежит в руинах, буквально как Сталинград, да, центральные кварталы. Вообще нет ничего живого. И есть только этот колокольня собора. И на ней ангел с отбитой рукой, мраморный, с посеченным лицом. И вот как бы эта речь ведется от него о том, что, конечно, я знаю, что ты готов к мраку, к гладу, да, к врагу, идущему на ны. А готов ли ты к счастью? Мне кажется, вообще в этом суть и христианства, и мифов, что вообще-то многие из нас не готовы к счастью. Они говорят, нет, вот туда я не пойду. Вот там страшно, там не хочется, я лучше буду вот здесь. Знаете, как ключи искать под фонарем. Да, ты их там потерял? Нет, но только здесь светло. Вот очень часто мы выбираем не откликаться, да, как, опять же, у Данте в первой песне. Он там говорит, что вот Вергилий ко мне пришел, а дальше я напугался, и всю вторую главу Вергилий его уговаривает. Нет, все же пойдем, потому что так не хочется туда идти, так не хочется идти в ад для того, чтобы добраться до рая, но миф и культура как будто говорят, что нет другого пути. Да, конечно, если кто-то находит другой путь, то он становится великим учителем, да, но не всем подходят такие пути. Мария пишет, а я уже не успею. Добрый вечер, Владислав, как вы думаете, в каком случае, почему некоторые люди так и переживают трагедии, так и не приходят к комедии в смысле хэппи-энда? Просто знаю нескольких таких людей. Я не знаю, Мария. Давайте подумаем с вами об этом и в следующий раз вернемся к этому. С вами был Владислав Тимкин. Мы читаем Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой». Спасибо вам и вернемся через неделю.
Человек читающий. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.